Итак, прежде чем мы начнем исследовать наше наследие, эпиграфом неизменным к разбору Слова Божьего Евангелия Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не низложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «Да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Стихи 12-15, заключительная часть этой песни, этой молитвы. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. В формате высвобожденных Давидом ходатайств мы с вами остановились на исследовании образа «Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Чтобы наследовать обетование в образе искусно изваянного столпа в чертогах, а вернее быть образованным в искусно изваянный столб, мы в определенном формате уже коснулись тех вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, а именно в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере духа или же в сфере четвертого измерения. Аввакума 2.1 «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». То есть внутреннее ухо, способное слушать Господа, здесь выражено в башне. Песни песни 7.5 «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Теперь мы видим, что та же башня, тот же столб внутри человека – это обоняние, духовное обоняние, которое способно различать на расстоянии врага. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 искусно изваянный столб представлен в образе 7 столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова Божия и Святого Духа, в то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, устроившего самого себя в Дом Духовный и в Священство Святое. Исходя из Писаний характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым, согласно Писанию, он становится причастником божеского естества, а вернее, принимает в себя Царство Небесное и становится носителем этого Царства. Это записано во втором послании Петра, глава 1, с 3 по 7 и с 3 по 7 стих. И вот эти свойства – это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели образ первых двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. При исследовании этого вопроса мы пришли к заключению, что способность показывать в своей вере каждое из семи свойств Духа – это способность творить правду и освящаться. В связи с этим мы рассмотрели уже 6 признаков, свидетельствующих о наличии в человеке воздержания Христова, и остановились на исследовании 7-го – это изгнание человека за то, что он является носителем правды Божией. Матфея 5:10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть, если человека не гонят за правду, то он не имеет в себе Царства Небесного. Результатом того, что он имеет в себе Царство Небесное, его будут гнать, потому что то, что есть в нем, он начнет высвобождать эту правду, и она не будет совпадать с тем, что сегодня во многих собраниях называют правдой. В силу чего темой нашего исследования в формате воздержания Христова в данном случае остается проповедь под названием «Тайна, содержащаяся в делах правды Божией». И в зависимости нашего отношения к правде Божией нам придется либо страдать за нее, либо нападать на нее. Третьего положения не существует. Мы отметили, что изгонять людей – творящих правду будут только из тех синагог или же из тех собраний, во главе которых будут стоять лидеры со своим собственным пониманием правды, не имеющим никакого отношения к подлинной правде Бога, означенной в Писании. Однако, чтобы быть изгнанным именно за правду Божию, а не за какой-либо вид бесчинства или обольщения, законспирированный под правду, нам необходимо иметь ясное представление как о свойствах правды Божией, так и о ее результатах в наших взаимоотношениях с Богом, самим собою, друг с другом, а также со всем остальным творением. Учитывая же, что правда Божия – это такое явление, которое проявляется в праведности или же в конкретных делах правды, то воздержание Христово, которое мы призваны показывать в своей вере, это составляющая праведности или выражение этой праведности. Как написано, «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». В то время как сама праведность в формате правды Божией, принятая нами поверить через благовествование Христова, это основание, на котором практически зиждется учение о Царстве Небесном или же учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В силу этого мы пришли к необходимости восстановить в своей памяти суть правды Божией и ответить на ряд таких вопросов. Какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает емкое слово «правда» в семи свойствах Духа? Какую роль призвана играть правда Божия во взаимоотношениях с Богом, с самим собою и друг с другом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы, подобно Богу, быть облеченным в достоинство Его правды? По каким результатам следует испытывать самого себя, что мы действительно облечены в достоинство правды Божией? Отвечая на вопрос первый, какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает емкое слово «правда», мы отметили, что на самом деле существует 3 различных по своей природе и по своему происхождению рода правды. Это абсолютная, беспрекословная и неисследимая правда Божия. Во-вторых, относительная и субъективная правда человеческая, которая по отношению к правде Божией является ложью. И, наконец, хитрая, лживая и вероломная ложь дьявола, облеченная в так называемую правду и выдаваемая за правду через его служителей, которая сегодня, как никогда ранее, широко и повсеместно используется негодными людьми для оправдания смут и всевозможных разделений в среде святого народа. При определении характера правды Божией мы пришли к выводу, что в силу своего неземного происхождения и своей превознесенности правда Божия, хотя и неисследима, тем не менее, в зависимости от степени нашего посвящения Богу, призвана быть доступной нашему возрожденному сердцу. А следовательно, правда Божия со всеми вытекающими из нее свойствами недоступна, чужда и враждебна для понимания и постижения ее разумными возможностями человека, то есть своей головой, нашим интеллектом. Причина неисследимости правды Божией состоит в том, что это извечно природное состояние и достоинство самого Бога, которым пронизано буквально все Его царство, все Его дела и все Его отношения со Своим творением. В силу чего правда Божия, представленная в Писании, многозначна, многогранна, многолика и многофункциональна. А посему именно наличие правды в добром человеке свидетельствует о наличии в этом человеке всех семи свойств Духа и определяет в этом человеке наличие Царства Небесного или приращает его, делает его подобным Богу. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это всегда следует памятовать, когда речь заходит о Царстве Божьем, что оно определяется в этих трех удивительных достоинствах – праведность, мир и радость во Святом Духе. Исходя из имеющихся свойств, достоинств и характеристик, правда Божия – это такая составляющая, в тайне которой мы призваны искать Царство Небесное. Как написано, «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его». И это все приложится вам. В нашем переводе написано «Ищите Царство Божие и правда Его» – не совсем удачный перевод. Оригинал свидетельствует, что мы должны искать Царство Божие в правде Его, потому что Царство Божие – это не пища и питье, но правда, то есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Практически в этой заповеди обуславливаются роли Бога и человека во взаимоотношениях друг с другом. На человека, как мы видим, здесь возлагается ответственность искать Бога, в то время как Бог берет на себя ответственность за пищу, питье и одежду. Другого варианта здесь не существует. И чтобы подтвердить имеющееся значение правды Божией, мы коснулись некоторых составляющих этой правды, в которых выражает себя сам Бог, а затем обратились к определениям правды, которые призван выражать праведный человек. И вполне логично и закономерно, что творить правду может только праведный. И что только по деяниям правды, содержащейся в семи свойствах Духа, которые творит человек, можно определять праведность человека. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22, 11, 12. Исходя из этой заповеди следует, что если человек полагает, что он является праведным, но не разумеет, что такое правда, и как творить ее, или же разумеет, но отказывается творить правду, так как это связано с весьма высокой ответственностью, с высокой ценой, выраженной в выполнении определенных условий, то такой человек является пятой колонной в ополчениях учеников Господних и сам собирает себе жатву гнева на день откровения праведного суда Божьего. В определенном формате мы с вами рассмотрели уже пять составляющих или же пять сфер, в которых праведный человек призван творить правду Божию. И остановились на исследовательной, изумительной части. Это способность пасти свое мышление в границах, очерченных правдой Божией, а вернее творить правду Божию посредством своего мышления в самом себе. Притча 12.5. «Промышление праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Мы с вами отметили, что слово «промышлять» означает творить правду или пасти свои мысли на пастбище непорочной совести, которая относится к области нашего возрожденного Богом Духа. В связи с исследованием этой действительно покрытой мраком сферы, то есть нашего мышления, мы пришли к необходимости рассмотреть, во-первых, природу мышления, назначение мышления, условия для показания правды способностями нашего мышления и признаки праведного мышления. Мы уже рассмотрели первые два аспекта и остановились на исследовании третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы посредством своих промышлений творить правду Божию и таким образом показывать в своей вере семь свойств Духа, включая воздержание Христова, то есть вытесать вот эти семь столбов в самом себе. И первое, на что мы обратили внимание, это необходимость принадлежать к роду Бога, или же быть рожденным от Бога, что дает рожденным от Бога способность силою Святого Духа проникать в мысли Бога, считывать и судить намерения и помышления Бога. 1 Коринфянам 2, 11, 16. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? То есть давать определение правильное мышлению Бога. Павел говорит, а мы имеем ум Христов, если мы имеем Святой Дух. Во-вторых, чтобы творить правду Божию посредством своих промышлений, нам необходимо иметь и облекаться в мир Божий, который призван приниматься нами по праву наследия. Филиппийцам, послание апостола Павла, 4 глава, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В данном случае наследием, призванным поступить на наш личный счет, является мир Божий, призванный соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Право и способность принимать и облекаться в мир Божий свидетельствует о принадлежности нашего сердечного ума к роду ума Божьего. Потому что мир Божий в данном стихе, положенный на наш счет, является помышлением Бога. Отсутствие мира Божьего – это опасность, напряженность, беспокойство и безысходность, вызывающие в человеке уныние и депрессию, которая сегодня испытывает как мир существующий, так и мир религиозный, являющийся его неизменным придатком, что свидетельствует о роде их ума, находящегося вне Бога. Вы сегодня можете встретить в церквах массу людей, которые находятся на антидепрессантах, принимают антидепрессанты, ходят к психологам. Причина – у них нет мира Божьего. Они приходят и говорят, помолитесь. Они думают, что молитва – это какая-то волшебная палочка. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Молитва еще никого никогда не делала свободным. Только когда человек познает истину, тогда молитва имеет успех. Мы с вами определили, что в Писании слово «мир» определяется такими словами, как «безопасность», «помощь», защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье и дружелюбие. Дружелюбие обычно, когда люди не боятся открыться, когда они доверяют, когда они принимают человека таким, какой он есть, снисходят к нему и могут носить его бремена. Далее мы с вами обратили на то, что мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались как друг к другу, так и к царям и благословляли друг друга. Далее, согласно Писанию, мир – это на самом деле завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Далее, мир – это такие отношения с Богом, которые не омрачены грехом. Далее, мир – это сердце человека, преданное Богу, уповающее на Бога и пребывающее в покое Божием. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Как написано в Матфея 5, 9, «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Итак, миротворцы – это сыны мира, или же только миротворцы могут являться сынами мира, в силу чего творить мир Божий, быть его носителем, а следовательно, и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира. Именно им дается обетование, что они будут утверждены сынами Божьими. Потому что многие могут быть названы, но не утверждены и изглажены впоследствии из книги вечной жизни. В силу этого люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в подчинении младшего старшему, установленного Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир с Богом, а разделение, заложниками которого, как мы с вами говорили, потом становятся структуры этого мира, в которых возникают революции, войны, бедствия, голод. Поэтому такие люди не могут называться сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими. Именно поэтому Иисус учил, в какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратиться. Луки 10, 5, 6. А посему, какими бы причинами не оправдывали себя люди, рассматривающие себя детьми Божьими, но не признающие над собою чина и производящие разделение, исходя из определения Писания, это сыны нечестия, сыны беззакония. И в какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство и успокоить свою собственную совесть, сам факт их возмущения и противления посланникам Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере мира в их сердцах и относит их к роду людей нечестивых, о которых Писание многократно и разнообразно свидетельствует. Вот одно из этих мест. Исаия 57, 20, 21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исследуя природу мира Божьего, призванного сохранять наши помышления во Христе Иисусе, чтобы таким образом преобразовать самого себя в искусно изваянный столб и таким образом получить способность творить правду Божию посредством своих помышлений, мы отметили, что цена за право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит из совокупности ряда составляющих. В определенном формате мы уже рассмотрели цену четырех составляющих, дающих нам право облекаться в мир Божий. Во-первых, это состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетели. Во-вторых, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в платье за возможность иметь на голове своей покрывало или же головной убор, свидетельствующий о том, что мы находимся в порядке Божием. В-третьих, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. В-четвертых, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Как написано, «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118-165. Сегодня мы обратим наше внимание на пятую составляющую, дающую нам право облекаться в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Это плата цены за возможность наблюдать за человеком непорочным и смотреть на творчество его праведности. Как и в предыдущих составляющих, Писание рассматривает способность наблюдать за человеком непорочным и смотреть на творчество его праведности деланием добра, в котором праведник, как святой человек, творит правду и освящается, или же приводит пред Богом доказательства своей праведности в наблюдении за человеком непорочным и взиранием на творчество его правды. Псалом 36:37. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Если вы обратили внимание, то в данном повелении, чтобы обладать миром Божиим, необходимо наблюдать за действием непорочности не всех человеков непорочных, коих может быть достаточное число, а только за действиями непорочности какого-то определенного и конкретного человека, под которым имеется в виду конкретное лицо, поставленное Богом над нами. Здесь в единственном числе не наблюдай за непорочными и смотри на праведных, а наблюдай за непорочным, за одним человеком только наблюдай. Обратите внимание, только за одним праведным, только за одним непорочным наблюдай, если хочешь облечься в мир Божий. Если же будешь наблюдать за всеми непорочными и праведными, потеряешь мир Божий. Уподобишься человеку, который совокупляется со всеми подряд, то есть в духе, потому что слово, которое вы принимаете, это есть семя. Однако, чтобы наблюдать за таким человеком и таким образом наследовать мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе, то, во-первых, нам необходимо иметь откровение о том, кто является для нас таким человеком, иметь откровение от Бога. В противном случае мы можем ошибиться и смотреть не на того человека, то есть не на человека, поставленного над нами Богом, а на человека, имеющего только вид благочестия, но на самом деле давно отрекшийся от силы, заключенной в непорочности и праведности. Во-вторых, нам необходимо иметь некий эталон, по которому определяются функции непорочности и праведности. А иначе как мы сможем смотреть на эту непорочность, если мы не знаем, а что такое непорочность? Как ее определять? Как определять праведность? В-третьих, нам необходимо знать, какую цену следует заплатить за умение и способность наблюдать и смотреть, потому что не все этим обладают. И в-четвертых, нам необходимо знать, каким образом мы можем проверить самих себя в том, что мы действительно обладаем способностью наблюдать и наблюдаем за человеком непорочным и смотрим на его праведность. Потому что, когда мы не знаем, что такое праведность, а человек Божий творит правду, в наших глазах может показаться, что это нечестие. Ведь когда Христос творил правду, сказали: «В тебе бес». Сказали: «Ты извращаешь Писание, ты повинен смерти», и убили его. Потому что не знали, что такое правда. Если бы они знали, что такая правда, разве они осудили бы Христа? Разве они осудили бы пророков, которых они убивали до Христа? Разве они осудили бы апостолов и уничтожили бы их? Разве они осудили бы первую церковь и уничтожали бы ее? Итак, вопрос первый: каким образом следует определять человека непорочного и праведного, за которым нам следует наблюдать, или же за которым следовать, и на которого следует смотреть? Следует сразу отметить, что святые, имеющие органическую причастность к телу Христову, все без исключения являются праведными пред Богом и все обладают непорочностью. Они относятся к малому стаду избранных, заплативших цену за право обнаруживать и входить тесными вратами, чтобы следовать узким путем к цели, именуемой Царством Небесным. Однако таковыми они являются лишь только потому, что повиновались повелению взирать на непорочность человека, которого поставил над ними Бог, а также подражать тому образу праведности, который они видят в этом человеке. Невозможно следовать за Христом без определенного человека, которого Бог поставил над нами, непорочного и праведного, за которым следует наблюдать и на которого следует смотреть. 1 Коринфянам 4, 14-16. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Обратите внимание, апостол Павел ставит себя именно таким человеком, за которым следует наблюдать и на которого следует смотреть. Он говорит о таком благовествовании, которым он родил, то есть о Царстве Небесном. Многие люди пришли ко Христу через какого-то свидетельства какого-то человека. И этот человек потом говорит: «Я отец, я их родил». Но у него нет учения о Царстве Небесном, ничего он их не рождал. Для того, чтобы родить человека, надо раскрыть ему Царство Небесное. Апостол Павел раскрывал Царство Небесное. Люди, которые сегодня в основном называются евангелистами, вообще не говорят о Царстве Небесном. Они просто говорят о спасении вне контекста Царства Небесного, которое является неотъемлемой составляющей Царства Небесного, и его противозаконно и преступно проповедовать вне Царства Небесного. Потому что люди, приходя ко спасению, не готовы платить никакую цену, потому что так им представляют это спасение. Даром, даром. Но когда вы проповедуете спасение в контексте с Царством Небесным, то там говорится, что нужно прилагать все усилия для того, чтобы восхитить Царство Небесное со своей стороны. То есть положить всю свою жизнь, отказаться от своего народа, от своего дома и от своей жизни. Это как раз не проповедуется ни людям неверующим, ни людям верующим. Филиппийцам 3:17-19. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Он говорит о людях, которые не наблюдают за человеком непорочным и не смотрят на человека праведного, что их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Разумеется, что при подражании образу праведности человека, которого поставил над нами Бог, явно просматривается подражание образу праведности Христа. Ведь для того, чтобы подражать образу праведности человека, которого над нами поставил Бог, так как Он подражает Христу, необходимо знать образ праведности Христа. А посему в других местах Писания тот же апостол прямо говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Ефесянам 5:1-2. Но апостол Павел понимал, что напрямую они же Богу подражать не могут. Дети, которые растут в наших семьях, они подражают своим родителям. И у них это далеко запоминается. И я смотрю при смерти, потом они свидетельствуют. Посмотрите людей, когда они свидетельствуют. Они говорят, мой папа любил говорить, моя мама любила говорить. Вот какую-то фразу. У ребенка настолько это засело, что он уже уходит. Ему уже под 90 лет, а он все еще помнит, что ему папа говорил и что ему мама говорила. Это очень важно, что духовный отец, посланный Богом, является вот таким образчиком, где Бог хочет показать самого себя. Далее мы должны знать, что во взаимоотношениях с человеком, которого поставил над нами Бог, его обслуживает два формата помазания. А именно, человек, которого поставил над нами Бог, за непорочностью которого мы призваны наблюдать, наделен форматом помазания – разуметь и раскрывать нам ту премудрость Бога, которую Бог поместил или вложил в наши сердца. На самом деле, Отец, которого поставил над нами Бог, Он не говорит нам нечто новое, чего бы не было в нашем сердце. Прозорливец – это человек, который видит, что Бог вложил в человека и что в нем есть. Зачастую человек не знает, что Бог вложил в него. Так вот, как раз эти люди призваны раскрывать нам, что Бог вложил в наше сердце. Мы можем разуметь и понимать человека, поставленного над нами Богом, только благодаря тому, что мы уже имеем это в сердце. В то время, как мы, чтобы разуметь своим сердцем ту премудрость, которую открывает нам Бог через поставленного над нами человека, наделены форматом помазания, наблюдать за непорочностью такого человека и смотреть на тот образ праведности, который он являет в своей жизни. Без помазания мы не сможем наблюдать за непорочным. Нужен определенный род помазания, чтобы наблюдать. 2 Коринфянам 1, 20-22 говорится, «Ибо все обетования Божии во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас». Обратите внимание, Павел говорит, что через вот таких людей только мы можем получить обетование Божие. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». То есть в этом стихе или подтверждается также, что два формата помазания. Одному дается формат помазания видеть, что в сердце человека, другому дается помазание наблюдать за этим человеком, слушать его и принимать. Поэтому, исходя из имеющихся мест Писания, откровение о человеке, которого поставил над нами Бог, это откровение о человеке, непорочность и праведность которого сочетается с форматом помазания, открывать нам ту премудрость Бога, которую Он поместил в наши сердца. И вот как об этом говорит сам Иисус через апостола Иоанна, 6 глава, стихи 63-69. «Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». То есть эти слова невозможно понимать. Они находятся в духовном измерении, и они несут в себе мою жизнь. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его, и сказал, для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени...» Вот когда он сказал эти слова, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Согласно имеющемуся высказыванию, неверующие – это те многие, которые, соблазнившись, то есть на Христа, ушли от Него, потому что на все слова, сказанные Христом, они имели свое собственное независимое мнение от того, что Он открывал им. 1 Иоанна 2, 18-27. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, то есть противник Христа, и теперь появилось много таких противников Христа, то есть антихристов, то мы и познаем из того, что это последнее время». Кто эти антихристы? Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли. И через то открылось, что не все наши. Разумеется, они нашли причины для того, чтобы выйти, чтобы успокоить свою совесть. И далее он говорит: «Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте». То есть это помазание дано нам для того, чтобы определять человека, которого Бог поставил над нами, а не самозванца, который говорит: «Бог мне открыл, это я». И не выбирать его таким путем, тех, которые льстили нашему слуху. Вот один из примеров, как следует определять человека, которого Бог ставит над нами, чтобы, наблюдая за его непорочностью, мы могли обрести мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе. Деяния 16, 13, 15. «В день же субботний, пишет Лука, мы вышли за город, к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть Лука описывает, то есть, о команде Павла или вот об этой группе апостолов, в которой он находился под главенством Павла. И далее он говорит: «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницу, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас». Обратите внимание, каким образом познается такой человек. Бог отвязает наше сердце к тому, что говорит этот человек. Бог отверз сердце Лидии внимать тому, что говорил Павел. И таким образом Павел стал тем человеком, за которым она стала наблюдать и на которого она стала смотреть. И таким образом она получила мир Божий. Это очень важно. Вопрос второй. По каким характеристикам следует определять достоинство непорочности и праведности? Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Непорочность – это определение, свидетельство и признак праведности, принятой и основанной на вере, выраженной в послушании глаголом Божьим, обращенным к нашему сердцу. Римлянам 4:13 говорится: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Непорочность – это отсутствие вины, а также какого-либо порока, пятна, недостатка или изъяна пред Богом. Именно по непорочности человека следует судить о его праведности. А посему непорочность – это совокупность таких свойств и характеристик, которые свидетельствуют о том, что данный человек творит правду и освящается. Вот посмотрите, как описывает или что вкладывает, какие оттенки достоинства и характеристики Писания вкладывает слово «непорочный». То есть, когда в оригинале вы смотрите, как оно звучит на иврите и на греческом языках. Непорочный – это безукоризненный и безупречный пред Богом. Это неповинный, целомудренный, девственный. Неповрежденный грехом, ненавидящий грех. Удаляющийся от зла и худых сообществ. Послушный Богу и Его представительной власти. Искренний, чистосердечный, миролюбивый и кроткий. Верный, милостивый, добрый, благочестивый, прямой или же выпрямленный, ровный, правильный, прямолинейный, справедливый, истинный, честный, приятный, богоугодный, набожный, чистый, святой, освященный, полный, цельный, суверенный, правовой, совершенный пред Богом, преданный Богу, посвященный Богу, привязанный к Богу, зависимый от Бога, любящий Бога, боящийся Бога, ходящий пред Богом, надеющийся на Бога, уповающий на Бога, несгибаемый и неуязвимый для нападок. Несгибаемый и неуязвимый для нападок. Для примера обратимся к конкретному свидетельству Писания, определяющему и свидетельствующему о непорочности конкретного человека пред Богом. Бытие 6:9. «Вот житие Ноя. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. То есть, почему 8 человек спаслись? Они спаслись благодаря тому, что наблюдали за отцом своим Ноем и смотрели на отца своего Ноя. Если бы они не наблюдали за своим отцом и не смотрели на своего отца, они также погибли бы. Они точно так же погибли бы. В данном случае праведность Ноя, отраженная в деяниях его непорочности, стала возможной благодаря тому, что он, в отличие от своего окружения, в лице многочисленных сынов Божиих, пренебрегших Духа Божия и разменявших его на дочерей человеческих, ходил пред Богом. Ходить пред Богом, с одной стороны, означает наблюдать за движением Духа Божьего и искать познание о Боге. И, с другой стороны, не смотреть и не совокупляться с дочерями человеческими, а избрать и сосредоточить свой взгляд на одной из дочерей Божьих, представляющих интересы Духа Божьего. То есть дочери человеческие – это образ сегодняшних служений всевозможных. Мы должны молиться, чтобы избрать именно из дочерей Божьих только одну, в которую должны влиться и в которой должны пребывать. Давайте прочтем это интересное место Писания, Бытие 1.10. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, и посмотрите». То есть речь идет, они берут дочерей Божиих, то есть дочерей человеческих, красивых, которую избирают сами, и таким образом пренебрегают Духа Божия. И Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Это говорит о том, что Дух Божий не жил среди этих дочерей человеческих. «Потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время на земле были исполины. Особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И эти, союз этих сынов Божьих с дочерями человеческими, они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди». Смотрите, как Господь рассматривает этих издревле сильных и славных людей. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Великое развращение в служении Богу. «И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть они в своих помышлениях не творили правду. «Их помышления и сердце зло во всякое время». И написано, «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». От человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Почему до скотов, гадов и птиц небесных? Потому что они были подчинены человеку. И поэтому они истреблялись вместе с человеком, так как они были подчинены человеку. Ной же обрел благодать пред очами Господа. И мы уже прочитали, вот житие Ноя. Ной обрел благодать за счет своей жизни, что он был праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. И Ной родил 3 сыновей – Сима, Хама и Иофета. Итак, давайте посмотрим. Дочери человеческие – это потомство Каина, которых сегодня образно представляют хорошо организованные человеческие служения, вобравшие в себя лучшие достижения лучших наработок человеческого интеллекта. В то время как сыны Божии – это потомство Сифа, 3 сына, который родился у наших прародителей после смерти Авеля, убитого своим братом Каином, образно представляющих поклонников, поклоняющихся Отцу в духе и истине. Несмотря на то, что Каин ушел в землю Нод, написано «Земля отвержения», он ушел там и там на востоке построил город, назвал его Енох. То есть это говорит о том, что он начал усиливаться в служении Богу. Но Писание не называет, что они призывали Бога или поклонялись Богу. В то время о Сифе сказаны такие слова – Бытие 4:25-26. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господне». Вы знаете, что призывать имя Господне может не всякий человек, а только священник, который имеет соответствующей одежды, помазанное это, посвященное это, и может входить в присутствие Бога. То есть призывать Бога означает слышать Его, иметь в себе башню, слышать Его, желать этого слушания и быть готовым к немедленному выполнению услышанного. И вот в это время люди, потомки Еноха, при Еносе уже, когда он родил Еноса, тогда они начали призывать имя Господа. Сив, положенный в основание заместитель, значение во имени Енос, которого он родил, означает просто человек или человеческий род, или быть немощным. То есть только благодаря тому, что человек перестал надеяться на себя, он может теперь входить в присутствие Бога. Человек, надеющийся на себя, на свои дела, которые вот Каин хотел делать, он думал, что за счет дел, за счет благотворительности, за счет евангелизации, за счет постов и молитв он приобретет благоволение у Бога. Мы не можем приобрести благоволение у Бога таким путем. Надо полностью отказаться, надеяться на себя. То есть, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Енос был таким. То есть, только люди, имеющие Царство Небесное, имеют право призывать Бога. Призывать это наблюдать за движением Духа Божьего и приготовить свое ухо к слушанию того, что скажет Бог, с тем, чтобы немедленно выполнить все то, что скажет Бог в твое сердце. А такая способность возможна только в одном случае, если человек привяжет или поставит себя в зависимость от Духа Божьего и посвятит себя Богу. А посему невозможно слушать и наблюдать за движением Святого Духа без посвящения Богу. Отсюда следует, что называться и быть Сыном Божьим означает призывать имя Господне или ходить пред Богом. И еще один пример, в котором представлен человек непорочный в лице Иова, к которому весьма хорошо применимо одно из определений непорочности. Это несгибаемый и неуязвимый для нападок. Непорочный. Таким был Иов. И сказал Господь Сатане, это 2 глава, стих 3. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд своей непорочности». То есть, посмотри, сколько ты на него уже воздвиг. Там написано, что произошло в 1 главе. «Уничтожено все, потерял все, в проказе, во всем. Убиты дети, расхищено имение, стада». Сам в проказе, и Господь опять хвалится. Ну что, посмотри, обратил ты внимание на его непорочность, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. То есть неуязвимый, несгибаемый для нападок. Непорочный – это значит искупленный, который не надеется на себя. Енос не надеется, сокрушенный духом. Он все исходил от Бога, и полностью полагался на Бога. И когда это случилось, он продолжал уповать на Бога. Только благодаря тому, что был искуплен, он говорил, «Но я верю, что Искупитель мой жив, находясь в этой проказе, и Он восставит мое тело распадающееся, я моими очами узрю Господа». Он говорил, «Никому не уступлю моей непорочности. Можете говорить все, что угодно, сколько угодно. Это твердое упование на Бога. Вот что означает призывать Бога. Вот насколько быть уверенным в Боге. 1 Петра 1, 18-19 говорится, «Зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный в от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». То есть практически эта непорочность, в которой был Иов, в которой был Ной, она говорит о том, что это была непорочность Сына Божьего. Это не собственная непорочность человека. Человек принял это и стоял в этом. То есть он поместил себя в Бога, во Христа Иисуса. Невозможно быть искупленным вне Христа. Говорить «я искуплен» и находиться вне Его. Когда же вы находитесь в Нем, то вот это и есть наша непорочность. Когда Бог смотрит на своего Сына, Он постоянно видит Его непорочным. Но когда мы находимся в Нем, Он нас видит через Сына и постоянно видит нас непорочными. Но для этого надо видеть себя в Иисусе Христе, в Боге, помещать туда себя, ежедневно бодрствовать над этим, делать большие усилия, сохранять себя в Нем. Потому что ведь сатана пытался выбить Иова из Иисуса Христа. из искупителя. Он называл Бога своим искупителем. И сатана пытался выбить его. Жена пыталась выбить и говорила, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. То есть все близкие люди отвернулись, даже жена. Он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам чтить Бога и поклоняться Ему, и любить Его только, когда у нас все течет хорошо? То есть он как раз исповедал то, что говорил Павел. И если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Он надеялся не только в этой жизни. У него сохранилось упование, как и у Авраама, которому уже было 100 лет, а у него упование сохранилось, хотя тело его омертвело, что Бог даст ему сына. Евреям 9:14. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Речь идет о понимании учения крови креста Христова. Если у человека нет понимания, что делает кровь, с чем она встречается, какие у нее полномочия, он никогда не сможет ни Господа призывать, ни входить в Его присутствие, никогда не сможет наблюдать за непорочным, потому что он не знает, что такое непорочность. Он не знает силу крови. Он поет о ней, что она животворная, струя, очищает и так далее. Но мы ведь знаем по Писанию, что кровь Христа изглаживает грех, но она не имеет никакого отношения к природе человека, ветхой натуре. Кровь Христа изглаживает грех, а ветхая натура снова его поставляет. Кровь Христа изглаживает грех, а ветхая натура снова его поставляет. Поэтому Писание не говорит нигде о крови Христа отдельно. Оно говорит в крови креста Христова. Это еще одно заблуждение, внедренное дьяволом в церковь, проповедовать о крови вне креста Христова. Крест Христов освобождает нас от ветхого человека, а кровь очищает от греха. И когда я часто приводил такой пример, допустим, вот авиационный завод. Вы боретесь против врага, идут самолеты, вы их сбиваете. У вас есть кровь Иисуса Христа, и вы уничтожаете этот грех, эту опасность для себя. И вы говорите, аллилуйя, слава Богу, Господь меня очистил, простил. Но в небе вновь появляются самолеты, только вы выходите из собрания. Грех снова появляется, бомбит вас, и вы опять бежите в бомбоубежище или увечье какое-то. Почему? Да потому что завод авиационный остается. Нужно уничтожить завод. Крест Христа Христова уничтожает завод, то есть крест. Он призван уничтожить ветхую натуру, умертвить ее. Мы умираем на кресте, в крови креста Христова. Нельзя проповедовать и учить людей о крови Христа вне креста и о кресте вне крови. И когда это происходит, сатане это выгодно. Люди с удовольствием хватаются, потому что истина-то правильная. Действительно, кровь это делают, они аллилуйя, слава, у них появляется надежда. Но их обманули. Это обманчивая надежда, потому что ветхая натура жива. Нужно проповедовать о крови креста, то есть вместе с крестом, чтобы уничтожить ветхую натуру, чтобы она больше не поставляла грехов, чтобы не вырабатывала больше или там завод танков, или завод другого вида оружия и так далее. Поэтому очень важно, что Христос принес себя непорочного Богу, и вот Его драгоценная кровь как раз призвана очищать. Мы знаем, что кровь проливалась на жертвеннике. Вне жертвенника кровь не имела силы. Если вы возьмете и заколите животного не на жертвеннике, а просто так, и захотите внести эту кровь во святилище, Бог вас убьет там, вы умрете. Нужен жертвенник, крест, на котором умирает животное. Животные возлагали на жертвенник. Крест – это жертвенник. А теперь посмотрим, что делает непорочность в человеке. Как ее определить, эту непорочность? Притча 10:29. «Путь Господен – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие». Посмотрите, оказывается, для непорочного путь Господень является твердыней, но он является страхом для делающих беззаконие, потому что у них есть свои собственные пути, у них есть свое собственное понимание. А здесь говорится, что непорочный имеет путь Господен, и для него это твердыня. Притча 11:15. «Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего». Здесь говорится о том, что правда непорочного уравнивает путь его. Если есть какие-то кривизны, то правда непорочного начинает выравнивать путь, а нечестивый падет от нечестия своего, потому что у него нет непорочности пред Богом. Он, как Каин, имеет порок, не избавившись от порока, продолжает усиливаться в служении Богу какими-то делами правды или еще чем-то. Притча 13:6. «Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника». То есть, вы видите, что правда сопряжена с непорочностью. Что хранит непорочного? Правда, праведность. Он уповает на то, что он оправдан Богом. И он делает дела, хранит непорочность. Хранит непорочность, таким образом он творит правду. Притча 29:10. «Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни». Обратите внимание, кровожадные люди ненавидят непорочного. Не непорочных, а непорочного. Речь идет, они ненавидят человека, за которым вы наблюдаете, на которого вы смотрите. А праведные, говорится, заботятся о его жизни, о жизни этого человека, через которого они получают благословение. Вот почему апостол Павел просил молиться о себе, чтобы они заботились. Они имели заботу об апостоле Павле. Мы видим, что люди служили ему имуществом, домами, заботой. То есть вот когда мы начинаем служить такому человеку, заботиться о его жизни, это входит в одно, что мы тоже непорочные. А теперь вопрос третий. Какую цену следует заплатить за умение и способность наблюдать и смотреть за человеком непорочным? Глагол «наблюдать и смотреть» содержит в себе некий божественный потенциал, благодаря которому мы, наблюдая за непорочным, будем готовы бодрствовать в молитве. А смотря на деяния правды человека непорочного, будем способны уподобляться Богу и преображаться в Его образ. «Наблюдать» означает ожидать движения Духа Божьего, стоять на страже своего Едема, ставить себя в зависимость, привязывать себя, быть готовым к исполнению услышанного, направлять, удерживать, сопоставлять, рассуждать, делать выводы, иметь одну душу, один дух и одни мысли. Вот что означает наблюдать. И наблюдение связано с башней, которая у нас внутри. Обратите внимание, на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, что отвечать мне по жалобе моей. Аввакума 2:1. Поэтому человек только тогда может наблюдать, когда он имеет эту башню. Если нету этой башни, нету этого совершенства, он младенец, душевный человек, он не сможет наблюдать, потому что он по-своему все будет воспринимать. У него будет субъективное мнение на поступки пастора. То есть я видел людей, которые, вот я как-то говорил, я сижу с одним пастором, и мы смотрим кассету Джимми Свагерта, одну, потом смотрим вторую, третью, и он в каждой кассете в другом костюме. Он возмущается и мне говорит, толкает меня, посмотри, посмотри, он опять в другом костюме. Я говорю, слушай, да что ты за костюм, ты послушай, что он говорит, при чем здесь костюм? А что ты хочешь, чтобы он все время в одном и том же костюме был? Вот, то есть у человека мнение, если не в одном костюме он приходит, и я обратил внимание на этого пастора, у него были хорошие костюмы, но он всегда в церковь приходил в одном старом таком, ну, костюмчике. Я говорю, почему ты не оденешь хорошие? У тебя же есть. Нет, он одевал потрепанный какой-нибудь, чтобы вот представить себя таким бедным, чтобы как-то получить какую-то мзду. Чтобы получить способность наблюдать за человеком непорочным и таким образом стать наследником мира, могущего сохранить наши помышления во Христе Иисусе, необходимо, чтобы наше сердце было преобразовано в башню. Человек, не преобразовавший себя в такой искусно изваянный столб, не способен будет наблюдать за непорочным, а, следовательно, не сможет быть наследником мира, в силу чего не сможет наследовать Царство Небесное». Потому что наблюдение за человеком непорочным, которого Бог поставил над нами, является кидаром из весона и головными повязками, которые даны нам для славы и благолепия пред Богом. Наблюдать может только тот, кто привязал себя к этому человеку, имеет покрывало, чтобы украшать пред Богом нашу голову и таким образом уберечь нас от смерти. Исход 28:39-43. «И сделай Аарону и сынам его кидары из весона, и головные повязки сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним». То есть Моисей стоял над ними. Это покрывало свидетельствовало, что они признают власть Моисея. «И помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда они будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Вы понимаете, что человек, не признающий над собой власти поставленного Богом над ним человека, или же не наблюдающий за этим человеком и не смотрящий на образ его жизни, умрет. И Писание говорит, это вечные устав для него и для потомков его по нем. Именно поэтому у нас высвечивается одно из мест Писания, Екклесиаста 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Мы же приходим слушать именно этого человека, наблюдать, что Господь скажет. Мы приготавливаем свое сердце, мы становимся на свою башню и ждем, что скажет Господь. Вот когда человек идет с тем, что «Господи, что ты сегодня мне скажешь?», он привязал себя к этому человеку, он обязательно получит. Луки 8:18 говорится: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Кто имеет эту башню, кто преобразовал сердце в свое в башню. То есть иметь башню – это привязать себя к человеку, который поставил над нами Бог. Бог не будет привязывать, и этот человек не будет нас привязывать. Он, подобно Христу, идет впереди, и овцы сами идут за ним. Он не гонит их и не стращает их. Он подает им пример, а не понуждает их делать то, чего сам не делает». 2 Иоанна 1:8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». То есть имеется в виду, наблюдайте, как вы привязаны. Не наблюдай за другим человеком, как он привязан. Наблюдай сам, насколько ты привязан к лозе лучшего винограда. Иеремия 8:5-7. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня». То есть, оказывается, здесь вопрос, когда мы привязаны, мы можем наблюдать. Если мы не наблюдаем за таким человеком, мы не будем знать настоящего времени, в котором мы живем, и мы не будем знать, когда эти откровения будут прилетать. Вот ласточка и журавль знают, потому что они привязаны к своему гнезду. Человек, покинувший свое гнездо, это как птица. Покинув свое гнездо, она уже не может приносить плод, размножаться, и у нее не может быть никаких романов. Роман обычно заводится у пары птиц. Как только они заводят роман, первое, что они начинают делать, это устроять гнездо, выкладывать яйца и плодоносить. Итак, если при наблюдении за непорочным человеком, которого поставил над нами Бог, мы привязывали самих себя к лозе лучшего винограда и таким образом становились изваяно искусным столпом в Доме Божием, благодаря чего и приготавливали свое сердце к слушанию слова или к слушанию того, что скажет Бог, в то время как, да, мы смотрим на такого человека, это преображает нас в его образ или в образ Христа, а следовательно, когда мы смотрим, это определяет нашу цель, наши приоритеты, наше поклонение и нашу зависимость. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Видите, Бог создал нас такими, что то, на что мы будем смотреть, будет преображать нас в предмет нашего созерцания. В Писании «Славой Господней, в которой мы призваны преображаться», одной из составляющих славы Господней являются посланники Бога. 2 Коринфянам 8, 23-24. «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Смотрите на меня и на тех, которые поступают по образу, как я, говорил Павел». Сатана прекрасно понимал, по какому принципу создан человек, а посему, чтобы увлечь человека в свою волю, он переориентировал предмет его созерцания с воли Божией, выраженной на созерцании всех деревьев сада Эдемского во главе с древом жизни, на свою волю, выраженную в созерцании запрещенного дерева познания добра и зла. Бытие 3:6-7. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Он обратил ее внимание, говорит: «Куда ты смотришь? Посмотри на это дерево». Он заставил ее смотреть на другого помазанника, который не является, которого Бог не ставил над Евой. Бог поставил над Евой и над Адамом древо жизни во главе и все деревья сада, но во главе стояло древо жизни. Это было главное дерево. Но сатана переориентировал: «Посмотри, это тоже дает знание и тоже приводит к совершенству. Вы будете как боги». «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». То есть лишились праведности Божией. «И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание». Теперь есть собственная праведность, когда лишена праведность, то есть когда лишены праведности Божией. Ну и приведу последнее место Писания, мы будем молиться. Давайте посмотрим, на что Писание повелевает нам взирать, чтобы определить статус человека праведного. Исайя 51:1-3. «Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего». Опять представлен один отец. «И на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного. И благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион». Вот когда вы будете смотреть на одного. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа, и радость и веселье будет в нем, и славословие, и песнопение». Посмотрите, что Господь обещает сделать людям, которые будут смотреть на непорочного, на того, которого Бог поставил над ними, то есть наблюдать, и смотреть на образ его праведности. Они преобразятся в этот образ, и Бог говорит: «И тогда степь, которая сейчас у тебя, засуха, я сделаю, как сад Господен. И тогда я сменю слезы на радость». Посмотрите, что Бог обещает вот за это, когда мы должны привязать себя. Поклонимся Господу. Аминь. Будем молиться, благословим Его за то, что Он посылает нам свое откровение о Царстве Небесном, о своем порядке, приготавливая нас таким образом к восхищению. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за силу Твою, за силу Твоего Слова, за мудрость Твою, которую Ты вложил в наше сердце, за то, что Ты открываешь нам то, что Ты вложил в наше сердце, открываешь свой порядок, свою зависимость, каким образом Ты намереваешься нас привести к совершенству, каким образом Ты намереваешься дать нам свой мир и сохранить наши помышления в Сыне Твоем Иисусе Христе, чтобы мы могли творить мир, начиная с наших помышлений. Сколько много людей, приходящих к Тебе, в мыслях имеют разврат, словами говорят одно и поклоняются Тебе, но не способны обуздать свои мысли и не способны в помышлениях своих творить правду. Ты же пообещал нам, что Ты можешь сохранить наши помышления во Христе Иисусе через Твой мир, который Ты даешь нам. И поэтому Ты показал, каким образом Ты можешь облекать нас в свой мир. Благодарим Тебя, что Ты послал нам эти большие дары смотреть, наблюдать за непорочным и смотреть на праведность, как Он творит правду. Благодарим Тебя за то, что Ты сформировал нас в эту башню, с которой мы можем наблюдать, слышать и различать Твой голос от голосов иных. Благодарим Тебя, что Ты научил нас, каким образом привязывать самих себя к лозе лучшего винограда. Благодарим Тебя, да будут благословены наши тела, как тот осленок, на котором Ты въехал торжественно в Иерусалим, у которого не было пороков, на которого никто никогда не садился. Да будут освобождены наши тела от всякой зависимости греха, от всякой болезни, так, как будто бы она никогда к нам не прикасалась. Именно это ты имел в виду. В этом заключается твоя воля, и это твоя цель. Ты хочешь сделать нас девственными и чистыми от зависимости греха и от зависимости всякой болезни. Да будет прославлена милость Твоя для народа Твоего во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Благодарим Тебя за эту истину, которая освобождает нас и влагает упование на Тебя и делает нас свободными. И мы, несмотря на степь, в которой пребываем, можем уже рукоплескать и радоваться. И когда мы начинаем называть несуществующее существующим, когда видим, что Ты положил на наш счет, мы начинаем радоваться, и тогда Ты начинаешь превращать нашу степь в сад Господень, в котором будет веселье и ликование. Да прославится величие Твое, милость Твоя для нас. Да будет Сын Твой Иисус Христос явлен в нашей жизни, в наших помышлениях, в наших словах, в нашем одеянии, в нашей пище, в нашем образе жизни. Да будет благословенно наследие Твое отныне и вовеки. Да будет защищено малое стадо, которому Ты пообещал дать царство. Для него Ты приготовил все, и ради этого малого стада Ты сошел с небес и отдал Сына Своего Единородного. И именно за это малое стадо Ты сказал, что много званных, но мало избранных. Только эти избранные могут наследовать. Благодарим Тебя, что усилие и цена для того, чтобы стать этим избранным, высока, и на нее нет никогда никаких скидок. Ты хочешь, чтобы мы были святы во всех поступках наших, как Ты свят. Благодарю Тебя, Отче неба и земли, что по-человечески это невозможно. Но Ты сказал, что с Тобою все возможно, что Богу все возможно. В свое время ученики ужаснулись этих высоких стандартов святости. И они сказали: невозможно спастись. Ты же парировал их слова и сказал: все то, что человеком невозможно, Богу возможно. Богу возможно. И когда человек верит, что это возможно, это придет. Это придет, когда он доверяет тому, что если Бог сказал, он может это сделать. Он может освободить тебя от твоей зависимости. Он может исцелить тебя от твоей болезни. Он может вновь создать то, что разрушенное. Он может возвратить, притом с великим преимуществом, то, что ты потерял. Как он в свое время возвратил это непорочному Иову, который остался тверд в своей непорочности и годы сидел в презрении, в проказе, в боли, в муках. Но пришел день, когда ты сказал: достаточно, хватит. Положи твой отвес и изреки свое слово, возбуди ревность твою и обратись к народу твоему, к зенице ока твоего, и скажи: достаточно, хватит. Излей Твое исцеление, излей Твою милость, восстанови разрушенное. Да польются реки в степи, и озера да появятся там. Да придет веселье в сердце народа Твоего, и радость его да будет бесконечной и беспорочной. Поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».